говорит Радио Свобода. Президентские гранты для НКО пойдут на мотоциклетные паломничества, направленные на единение славянских народов и другие мероприятия.
Сейчас все эти там Золдостановы, всякие другие патриотические персонажи, за малую мзду от них можно получить довольно много проку.
Может ли Барак Обама создать дополнительные проблемы в отношениях между Кремлем и администрацией Дональда Трампа, как это утверждает Мария Захарова?
Даже если новая администрация Дональда Трампа захочет сделать акцент на других приоритетах, то Трампу будет очень сложно убедить Конгресс проголосовать за них.
Главные факторы, которые будут определять в будущем году цены на нефть, а значит и курс российского рубля.
У нас прогноз на 2017 год по цене на нефть марки Brent составляет $54.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 28 декабря. Патриотические организации России получили очередной транш от государства. Операторы президентских грантов для некоммерческих организаций подвели итоги конкурса и распределили средства среди тех, кто любит Россию, как говорится, правильно. Всего же на подобные проекты в 2016 году было выделено 4 миллиарда 600 миллионов рублей. По данным средств массовой информации, 3 миллиона рублей получила организация ветеранов «Боевое братство», 5 миллионов – фонд «Согрей добром», 3 миллиона рублей – движение «Бессмертный полк России», почти 9 миллионов – организация из Перми «Социатива», байкерский клуб «Ночные волки» получил более 3 миллионов рублей на реализацию проекта «Славянский мир». Как говорится в заявке, речь идет о мотоциклетных и автомобильных паломничествах и пробегах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии. При этом деятельность независимых некоммерческих организаций в России почти полностью парализована государством. О том, к чему это привело, рассказывает Любовь Чижова.
«Ночные волки» получают президентские гранты не в первый раз. По данным ФБК Алексея Навального, только в 2013-2014 годах структуры патриотической организации получили 56 миллионов рублей. В прошлом году «Ночным волкам» выделили 9 миллионов рублей на проведение новогодних детских елок. До этого байкеры выиграли грант в 12 миллионов рублей на развитие патриотического молодежного центра «Патриот» в Севастополе. Движение «Боевое братство» получило грант на проведение патриотического автопробега по городам России от Калининграда до острова Русский с показом спектакля «Молодая гвардия» Владимирского областного драматического театра. Подростково-молодежный клуб «Мастер» получил 5 миллионов рублей на проведение интерактивного образовательного исторического спектакля «Щит России». Организации «Великий Север» выделили 3,5 миллиона рублей на создание проекта «Единый Крым. Развитие, укрепление и защита», направленного на противодействие деструктивной систематической информационной работе, которая осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства Крымского региона. Конец цитаты. Всего же на подобные проекты в 2016 году выделено 4,6 миллиардов рублей. О том, почему российские власти так активно поддерживают патриотические проекты и выделяют на них такие средства, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Чем хуже реальная жизнь, тем больше надо говорить о пропаганде. Потому что виноваты кто? Обама виноват, он у нас съел наши пенсии, внутренние там пятая колонна виновата. И те небольшие деньги. Ну, страна-то очень богатая, поэтому, ну, что такое 5 миллиардов рублей? Для Российской Федерации это вообще расплюнуть. Ну, вот выделить их товарищам, которые, во-первых, запугивают критиков власти, во-вторых, создают ощущение единства, мощи и подъема с колен, и, в-третьих, отвлекают внимание от совершенно очевидных материальных провалов. Ровно так же, как в свое время спасение, там, скажем, Челюскина, отвлекала советских граждан от печальных событий, которые имели место во время Голодомора. То есть вся страна спасала Челюскина, в то время как миллионы людей, это зафиксировано переписью населения, которая позже была признана вредительской, миллионы людей умирали с голоду. А мы всей страной, значит, осваивали Северный морской путь и были счастливы. И в этом смысле есть какая-то разумность в этом. То есть люди могут быть счастливы, даже если они не доедают, но при этом им рассказывают победные сказки. Ну, сейчас все эти там Золдостановы, всякие другие патриотические персонажи, которые выполняют ритуальные пляски вокруг вечного огня, рассказывают о том, какие мы сильные, могучие, весь мир нас боится. Им за малую мзду от них можно получить довольно много проку. Другой вопрос, что в ситуации с открытыми информационными источниками, со слабо работающим железным занавесом, в отличие от советских времен, все это работает не очень эффективно и вызывает некоторое раздражение, потому что, ну, надоели все эти патриоты. И тут вспоминается Василий Васильевич Розанов, человек консервативных убеждений, крайне не любящих всяких там демократишек, но просто умный и честный. И он, собственно, и сказал все про патриотизм. Он сказал, что кичиться патриотизмом так же глупо, как кичиться любовью к матушке. Это естественное человеческое свойство – любить свою страну. А русский патриотизм в его исполнении – это чувство, которое он назвал горячим молчанием. А вот такой пафосная, крикливая форма патриотизма, да еще за денежки, она всегда отдает дешевкой и ненастоящестью. И люди тоже это видят. В конце концов, мне жалко этих 3 миллиона рублей для того, чтобы господин Золдостанов мог купить себе новую велосипедную коляску. Или чтобы Владимир Владимирович Путин мог прокатиться там на 3-колесном байке. Дай бог здоровья. Но все это выглядит натужно, ненастояще, неискренне. И начинает вызывать примерно те же самые чувства, которые вызывал Леонид Ильич Брежнев во времена своего расцвета.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. О том, какую пользу приносят России патриотические НКО, получающие президентские гранты, рассуждает правозащитник Андрей Юров.
У меня есть как раз устойчивое ощущение, что часть власти, я не могу сказать про весь власть, всю властную структуру, но значительная часть нынешнего представителя провластного истеблишмента именно так понимает патриотизм. Вот у них такое представление о патриотизме. Поэтому они, соответственно, считают, что именно такие организации и нужно поддерживать. То есть это, конечно, опять с моей точки зрения, очень примитивное представление о патриотизме. По мне, так патриоты – это те, кто, даже критикуя власть, улучшает ситуацию в стране. Например, там правозащитники, антикоррупционеры, экологи и так далее. Но, видимо, сейчас возобладало, подчеркиваю, значительный части представителей власти, возобладало представление, что вот патриотизм должен быть вот таким, простым, самым простым, самым примитивным. И, видимо, поэтому есть тренд на поддержку именно такого типа организаций. Я думаю, что речь идет в целом о тренде, поэтому тут вот задаваться вопросом, почему здесь поддерживают, их, я думаю, везде поддерживают. Я думаю, что именно их приглашают в школы, я думаю, что их приглашают в вузах читать лекции, им дают деньги. То есть это общий тренд на такое понимание патриотизма. Ну, что ж делать? Значит, вот такой выбор. И мне кажется, что общество в целом, в принципе, этот тренд поддерживает. То есть я не думаю, что в этом смысле власть идет поперек мнений общества. Я думаю, что если бы значительная часть общества, вот значительная, 10-15% хотя бы сказал бы нет, мы понимаем патриотизм совершенно по-другому. И мы хотим совершенно, чтобы власти поддерживали другие организации. Поддерживали, приглашали, помогали им. Я думаю, что власти бы, как ни странно, начали бы к этому прислушиваться. Но я думаю, что все происходит с молчаливого согласия подавляющей части общества. Вот власть выбрала такой вариант, общество говорит, ну и окей, нам окей.
Во-первых, государство не выполняет своих обязательств перед людьми обычными, да? Мешает это делать нормальным некоммерческим организациям. Просто выделяет огромные деньги вот таким вот организациям, вроде «Ночных волков».
Я думаю, что здесь, собственно, две вещи будут происходить. Действительно, значительная часть социальных групп, которая могла бы получать дополнительную поддержку через некоммерческие организации, через гранты и так далее, не будет ее получать. То есть это чаще всего будут самые обездоленные. Это умирающие в хосписах дети, это старики, это многие другие социально незащищенные группы не смогут, например, получать правовую помощь, которую получали бы от правозащитников. То есть в этом смысле первая вещь – это то, что качество жизни в России населения, особенно если взять как раз именно социально незащищенные группы, ну, скажем так, будет либо ухудшаться, либо не будет улучшаться. В разрыв будет увеличиваться. Но это вещи, которые важны, очень важны, если мы действительно считаем, что самое главное для нашей страны – это именно население, а не количество пушек или не количество там, квадратных метров. Но, по большому счету, это незаметно для истеблишмента. Ну, хорошо, но еще больше стариков умрет. Ну, дети будут умирать больше страдая, а не меньше страдая. Ну, ведь это же на количестве нефти и газа никак не отразится, правда? То есть в этом смысле для многих это будет абсолютно незаметно. Ну, совершенно, вот просто, ну... То есть для нас с вами, наверное, это трагедия, а для многих это... Они просто даже не узнают про это никогда. И в этом смысле у них их даже... Нельзя сказать, что у них совести нет. А чтобы была совесть, человек должен быть информирован. Они даже знать про это про все не будут. И в этом смысле преувеличивать роль этой трагедии нельзя, потому что, ну да, это очень плохо. Но про это большинство людей знать не будет никогда.
Это было мнение правозащитника Андрея Юрова. На прошлой неделе в России закрыли еще одну неправительственную организацию. Суд города Чапаевск Самарской области признал иностранным агентом местную ассоциацию медицинских работников. Организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Медики занимались профилактикой ВИЧ в регионе. В Минюсте России заявили, что этот проект насаждал порядки, противоречащие национальным интересам России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Москва не должна быть возмущена тем, что Вашингтон планирует предпринять серьезные шаги в ответ на аннексию Крыма, российское вмешательство в украинский конфликт, сирийскую военную кампанию и другие недружественные действия. Так влиятельный американский военный аналитик реагирует на резкое заявление пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, обвинившей администрацию Барака Обамы в попытке создать проблемы в отношениях с Россией для следующей американской администрации. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
Во вторник представитель Министерства иностранных дел России с четырехдневным опозданием отреагировала на подписание президентом Обамой в прошлую пятницу закона об оборонных расходах на 2017 год. В этом объемном документе утверждается уровень финансирования основных программ Министерства обороны США и попутно определяются некоторые важные, с точки зрения американских законодателей, приоритеты Пентагона. Поскольку конгрессмены и сенаторы распоряжаются государственной казной, они могут отчасти влиять на оборонную политику страны, финансируя или не финансируя определенные программы Министерства обороны. Согласно заявлению Марии Захаровой, Москва обнаружила в этом документе немало неприятных для себя пунктов. Например, указание Пентагону отказаться от любого военного сотрудничества до тех пор, пока Российская Федерация не прекратит оккупацию украинской территории и агрессивную деятельность, угрожающую суверенитету и территориальной целостности НАТО, или пока она не предпримет шагов по выполнению своих обязательств согласно Минским соглашениям. Москве не понравилось и решение Конгресса выделить средства на исследования по созданию систем масштабной противоракетной обороны с элементами космического базирования. Мария Захарова назвала прямо угрожающим России предложение американских законодателей о возможной поставке группам умеренной сирийской оппозиции переносных зенитных комплексов, которые, по ее словам, могут представлять прямую угрозу российской авиации в Сирии, российским военнослужащим и российскому посольству, которое, как она сказала, подвергалось артиллерийским обстрелам. Администрация Обамы всегда была против передачи такого вооружения сирийской оппозиции, и Белый дом не намерен этого делать, несмотря на то, что Конгресс предоставляет администрации такое право, что еще раз подтвердил представитель Госдепартамента. Пресс-секретарь МИДа называет закон об оборонных расходах, подготовленный Конгрессом и подписанный президентом Обамой, инструментом, с помощью которого Белый дом создает проблемы для следующего президента США и принуждает его занять антироссийскую позицию. Военный эксперт из Американского совета по внешней политике Стивен Бланк видит в такой реакции российского МИДа неуклюжую попытку скрыть реальное беспокойство относительно последствий, которое может возыметь нынешняя политика противостояния США и Западом.
«Меня, честно говоря, это заявление рассмешило», — говорит Стивен Бланк. «Россия совершила агрессию на Украине и при этом продолжает лгать прямо в глаза. И это касается не только Украины. Взять хотя бы утверждение, что НАТО вооружается и тем самым представляет угрозу для России. России, как известно, принадлежит полное военное превосходство в Балтийском регионе, на Черном море. Все разговоры о натовской угрозе – откровенная ложь. Важность этого закона заключается в том, что он отражает доминирующее настроение законодателей от обеих партий в Конгрессе. И даже если новая администрация Дональда Трампа захочет сделать акцент на других приоритетах, то Трампу будет очень сложно убедить Конгресс проголосовать за них. Насколько серьезен пункт, согласно которому предусматривается создание масштабной противоракетной обороны с элементами космического базирования? Ведь Конгресс отметает прежнюю политику Белого дома, который пытался действовать с оглядкой на российские страхи по поводу такой системы. Этот закон важен тем, что Конгресс санкционирует финансирование исследований и тестирования в области антиракетных систем. Это не значит, что такие системы будут созданы, но более значительно то, что Москва начинает пожинать серьезные плоды своей политики. Вспомним хотя бы о последних заявлениях Путина о том, что Россия обладает самым мощным ядерным потенциалом в мире. Антиракетная система в Европе никак не отразится на эффективности российского ядерного арсенала. Это научный факт, и русские прекрасно осведомлены об этом. Если они не хотят верить в это их дело. В том, что касается базирования элементов противоракетных систем в космосе, то технологии уже существуют. Но все это очень дорогие программы. Вопрос в том, намерен ли Конгресс продолжить такое финансирование, и будет ли в этом заинтересована администрация Трампа. Мы об этом пока ничего не знаем. Но мы знаем, что Трамп неоднократно заявлял о необходимости повышения обороноспособности Соединенных Штатов, модернизации американского ядерного арсенала. Известно, что командующие всеми родами войск заявляют о необходимости пополнить их собственные арсеналы обычных вооружений, особенно учитывая растущую угрозу и со стороны Северной Кореи, и со стороны России. Никто и ничто не возбуждает подобные настроения столь сильно, как господин Путин и его поведение. Очень трудно понять, с какой целью представитель российского МИДа обрушилась на администрацию Обамы. Но способны в теории такие заявления урезонить Вашингтон и принести дивиденды Кремлю, как вы считаете? Нет, такие заявления не помогут Кремлю. Они отражают две вещи. Первое, в Москве все еще не понимают, как работают Соединенные Штаты. МИД обвиняет Обаму в том, что тот пытается ставить палки в колеса следующей американской администрации. Обама тут совершенно ни при чем. Это инициатива Конгресса, у которого свои приоритеты. Второе – неспособность Москвы предвидеть последствия своих действий и заявлений. Только Путин успел провозгласить, что Россия является сильнейшей ядерной державой, как Трамп ответил в Твиттере, что США начнут модернизацию своего ядерного арсенала, и пошел дальше, объявив, что если кто-то хочет устроить гонку вооружений, то США ее выиграют. Тон заявлений Путина моментально изменился. Он впервые столкнулся с тем, кто ответил на его традиционные угрозы такими же угрозами и был вынужден спохватиться. Я не знаю, что будет представлять собой внешняя политика Дональда Трампа, но можно твердо сказать, что его просто так не запугаешь.
С американским военным экспертом Стивеном Бланком беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». 26 декабря следователь Обнинского управления МВД вручил правозащитнице Татьяне Котлер постановление о подписке о невыезде за пределы города Обнинска. Против Котлер выдвинуты обвинения в нарушении федерального закона о регистрации мигрантов. Сама правозащитница не считает себя виновной и таким образом показывает власти всю нелепость и абсурдность подобных законодательных норм. Подробнее об этом деле и о сути предъявленных обнинской правозащитнице обвинений рассказывает наш корреспондент Елена Поляковская.
16 ноября 2016 года следственный отдел Управления внутренних дел по городу Обнинску составил обвинительный акт по делу правозащитницы Татьяны Котляр, в котором ее обвиняют в преднамеренной фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, в отсутствии намерений предоставлять зарегистрированным квартиру для временного проживания. Спустя полтора месяца обнинской правозащитнице вручили постановление о подписке о невыезде и проведении в отношении нее психиатрической экспертизы. Подписка о невыезде касается не страны и даже не области, а небольшого города Обнинска в Калужской области. Об этом «Радио Свобода» рассказала Татьяна Котляр.
То есть меня вызвали к следователю, которому передали мое дело, и я получила от него постановление о невыезде из города Обнинска и второе постановление о назначении психиатрической экспертизы. Значит, подписка о невыезде – это очень плохо, потому что это же не Москва, это город Обнинск, граница которых кончается в 15 минутах езды от любого дома из этого города. А у меня дела, в том числе и разные дела в судах, где я представляю интересы людей, которые ко мне обратились, и в Калуге, и в соседних районах, Так что это сильно мешает работать, как понятно. Кроме того, город устроен так, что даже если ты едешь куда-то на кладбище в Обнинске, то ты пересекаешь границу города. Вот, а психиатрическая экспертиза, добровольно я не пойду, пусть выносит постановление о принудительной психиатрической экспертизе. Вот тогда все посмеемся.
Татьяна Котляр возглавляет Калужское региональное общественное движение «За права человека», отстаивающее права мигрантов и меньшинств, а также является членом сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал». Котляр не впервые обращает внимание властей на закон о так называемых резиновых квартирах, которые не позволяют людям жить в нормальных человеческих условиях. О сути протеста обнинской правозащитницы рассказывает глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Что касается Котляр, то, что она делает, то, что ей вменяется как преступление, даже уголовное, на самом деле это ее общественная акция. Она написала письмо президенту 2 года назад, когда появился этот закон о резиновых квартирах. «Привлеките меня к уголовной ответственности». Ну, вот это и не преминули сделать. Почему она этим стала заниматься? Она хочет, чтобы было понятно, насколько абсурден этот закон, который можно было бы не принимать, репрессивный закон, а просто сделать резиновые квартиры бессмысленными. Если бы из закона о гражданстве, из 14 статьи части 7, там, где в упрощенном порядке разрешается получать гражданство участникам госпрограммы добровольного переселения соотечественников, не было бы такого вот дополнения при наличии регистрации по месту жительства. То есть по-старому, по-советскому, прописки. Мы об этом говорили даже с Путиным. Я лично говорила с Путиным. И Путин сказал, что он считает это разумным, убрать это добавление. Однако он закон этот подписал буквально через 2 недели после нашего с ним об этом разговора. Вот и теперь люди, которые едут сюда, соотечественники, которые, собственно, едут в депрессивные регионы только потому, что за это они получают право легко получить гражданство, этой регистрации оказываются отрезанными от гражданства. Что они могут получить, когда они приезжают к нам? Они могут получить либо место в общежитии, где регистрация по месту жительства не делается, либо они могут арендовать жилплощадь, арендовать квартиру. Но сам тоже хозяин регистрирует временно, на время договора. Значит, люди этой возможности лишаются. И вот Котляр заменяет собой государство. Она регистрирует их по месту жительства в своей квартире. А поскольку квартира у нее такая свободная, одна, оставшаяся ей наследство, эта квартира превращается в резиновую.
Первое подобное дело в отношении Татьяны Котляр почти год назад завершилось тем, что суд признал ее виновной, но правозащитница была тут же амнистирована. Повторное дело грозит более серьезными последствиями, говорит Светлана Ганушкина.
Однажды ее уже судили, она получила штраф, но поскольку тут в это время проходила амнистия, она попала под амнистию и не платила даже этот штраф. Но власти не успокаиваются, закон действует, абсурдность его очевидна. И дальше у нас был поток украинцев, которые тоже, проходя там через кто-то через временное убежище или разрешение на временное проживание, вступили в эту программу, тоже ради того, чтобы стать гражданами России, и тоже отказались отрезанными от гражданства. И их тоже регистрировала Татьяна Котляр, помогая им.
Татьяна Котляр объясняет, что закон, против которого она протестует и абсурдность которого пытается доказать, был принят 2 года назад. А нынешнее дело связано с беженцами с востока Украины.
Учитывая то, что у нас с лета 2014 года поток беженцев с Украины, которым, естественно, прописаться негде, так как они не к кому-то приехали, а из-за военных действий на Украине. А без регистрации, без временной регистрации, без установки на миграционный учет, им ничего не оформляли. Ни то, что у нас вместо статуса беженца дается, то есть временное убежище, ни дальше.
В защиту Татьяны Котляр выступают не только коллеги, но и свидетели обвинения. По мнению Светланы Ганушкиной, обнинская правозащитница, по сути, делает работу государства, объясняя, что невозможно соблюдать закон, который усложняет жизнь людей и без того оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Вы знаете, это дело Котляр, оно беспрецедентно. Потому что, наверное, никто еще не видел, как свидетель обвинения говорит, да, я не жил в этой квартире, но этой женщине обвиняемой я кланяюсь в пояс. Потому что наша семья стала нормальным семейством граждан России благодаря исключительно ей. Некоторые вообще считали, что она выполняет функцию государственную, что ей это поручено официально. Настолько она вот открыто это делала для всех, кто в этом нуждался. Это попытка доказать абсурдность этого закона репрессивного. И вообще абсурдность репрессий там, где может все решиться простым урегулированием законодательства, сделав его просто достаточно доброжелательным и разумным, и логичным.
Если суд признает виновной Татьяну Котляр, то ей может грозить тюремное заключение на срок до 3 лет или немалый административный штраф. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Второй бортовой самописец самолета Ту-154, разбившегося у побережья Сочи, обнаружен и поднят на поверхность. Основной самописец был поднят на поверхность и доставлен в исследовательский центр ВВС России во вторник. Сообщалось, что данные, которые удалось расшифровать, свидетельствуют в пользу версии об ошибке пилота, а также о возможной неполадке закрылок, которые не убрались вовремя. Исполняющая обязанности генерального директора российского антидопингового агентства Анна Анцилиович в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» признала, что официальные лица в России прикрывали масштабные мероприятия, связанные с употреблением российскими спортсменами запрещенных допинговых препаратов. Анцилиович подтвердила, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, проживающий ныне в США Григорий Родченков, давал спортсменам допинговые смеси, а также уничтожал положительные пробы российских олимпийцев в Сочи. По ее словам, сотрудники ФСБ в Сочи действительно выкрадывали емкости с положительными пробами российских олимпийцев и подменяли их чистыми, и что бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных приказывал скрывать факты употребления ведущими спортсменами запрещенных веществ. В Русской Православной Церкви осудили решение суда Владивостока, постановившего уничтожить 40 экземпляров Библии, которые изъяли у армии спасения из-за отсутствия маркировки. Глава юридической службы Московской Патриархии Ксения Чернега заявила газете «Ведомости», что уничтожение книги по закону о миссионерской деятельности – это, цитата, «большой перегиб». Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. В Твери следствие предъявило обвинительное заключение жителю города, 25-летнему гражданину России, азербайджанцу Нурлану Гаджиеву. Его обвиняют в финансировании терроризма за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Гаджиев говорит, что стал жертвой обмана со стороны ФСБ. В этой истории попытался разобраться мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Как рассказала «Радио Свобода», адвокат обвиняемого Елена Романова, недавно вошедшая в дело вместо назначенного государством защитника, уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. Обвинения предъявлены по первому пункту статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма. Причем эта статья является одной из тех, которая не предусматривает возможности назначения судом условного срока. В интервью «Радио Свобода» Елена Романова рассказала о некоторых деталях этого дела.
Было возбуждено оно в 2016 году по статье 205.1. События у нас все 2014 года. Они его обвиняют в том, что в июне месяце 2014 года он, находясь в городе Твери, перевел деньги в размере 2000 рублей на карту, с которой в последующем были сняты денежные средства и на террористические мероприятия. Но он говорит, там перевел парню, который был вхож, значит, уехал в Сирию, уехал в Турцию, да? Uh-huh. А потом он с ним общался по контакту, и вступил он в исламское, ну, то есть стал проживать в исламском государстве, в ИГИЛ вступил. Уехал он в 2014 в начале, в декабре 2014 Россия признала террористической организацией этот ИГИЛ, да? А как он с ним познакомился, с этим парнем? Значит, он, мой подзащитный, является мусульманином, ходил в Твери в мечеть, они познакомились, начали ходить в одну школу, где изучали арабский язык, и двое из этой, ну, как следствие, да, доказывает, ну, в принципе, мой подзащитный об этом говорит. И двое, они были его старше, начали общаться на разные темы, те уже женились, родили детей, значит, и уехали. Потом они нашлись ВКонтакте, он начал спрашивать, где вы, что вы, как вы. Они ему стали говорить, что они в Турции. И, значит, и такой у них разговор идет, что он говорит, возвращайтесь, я вообще не понимаю, как можно убивать людей, а особенно мусульман. И вот это слово «особенно», да, они же такие же мусульмане. То есть экспертиза показывает, что он был приверженцем тех мыслей и идей, которые проповедует исламское это государство ИГИЛ, да, потому что он не хотел только убивать мусульман, а всех людей всех остальных конфессий. Угу. Он предполагал, что, в принципе, их можно бы и убить.
Когда они переписывались в ВКонтакте, и они уже были в Турции, его друзья, они не скрывали уже, что они едут воевать.
Да, они не скрывали. Но при этом он переводил, это на карту он переводил, да, девушки его. Она ранее была христианка, потом приняла ислам, да? Ей также переводили родственники, и у него спрашивает, а ты вообще был на военных действиях, на сборах? На что получил ответ, что нет, я не был, потому что я болею, у меня сейчас будет операция. Он говорит, чем я тебе могу помочь? Он говорит, ну, в принципе, нам переводят в Турцию. И он после этого переводит эти 2000 рублей. На что эти деньги ни одна экспертиза не указала. То есть невозможно установить, на какие цели. Избрана подписка о невыезде. То есть подписка это каким образом происходит? В Твери существует азербайджанская диаспора. Их глава этой азербайджанской диаспоры пригласил дядю, пригласил его, сказал, что с сотрудниками ФСБ необходимо сотрудничать. Напишите явку, никакой, ничего не будет, вас никто не осудит. И, то есть, вот таким образом его развели, ну и он написал, соответственно, явку. Обыска не было, ничего не было. Была вот эта экспертиза, которая проведена аспирантами исторического факультета. Мне действительно искренне жаль, я встречалась с этим мальчиком. Явка вообще написана, я говорю, кто тебе вообще так сказал? Ну, адвокат, ему сразу там сказали, мы адвокаты тебе дадим своего, все у тебя будет хорошо, сейчас мы тебе по примечанию, значит, все это прекратим, что ты даже если переводил. Я ознакомилась там с материалами, конечно, бегала, да, потому что времени совсем, оно вот-вот только у меня появилось это дело. Явка была написана уже после того, как его допросили в качестве подозреваемого. Какая-то явка. О чем речь? Ну, то есть это классический такой развод.
Рассказала Радио Свобода адвокат Елена Романова. Чтобы прояснить все детали случившегося, мы поговорили с самим Нурланом Гаджиевым.
Мы подружились в общей компании, отмечали день рождения общего знакомого. Вот сидели, пили, гуляли там, ну вот в общей компании познакомились. И после этого, ну, периодически общались. Он добавил меня в ВКонтакте, ну так иногда общались. Ну вот затем как-то я увидел в ВКонтакте фотографии, что он где-то в Стамбуле, где-то с ребенком гуляет. И они говорят, ты что, уехал что ли? Он говорит, да, я теперь в Турции живу. А я говорю, а ничего, что ты решил уехать? Он говорит, там здесь и по работе. Я здесь товар вожу, ну, всякий ширпотреб там вожу, этот, работу на доставке. Потом и через некоторое время кто-то сказал, что он примкнул к каким-то незаконным вооруженным формированиям. Мне стало интересно, я написал. Ну, кто-то я услышал здесь разговоры, кто-то в городе, там пошел слух такой. Я решил у него лично уточнить этот момент. Вот, и спрашиваю у него, говорит, ну, что я вот такое слышал, что, где ты находишься? Он говорит, вот я... ну, нахожусь в Турции, но посещаю вот это вот их, ну, вот это, да, вот там, где прошу незаконное формирование, их территории иногда посещаю. И он начал загонять мне, что вот нужно так жить, ну, нельзя там, ну, вот свои идеологии, да, начал мне впаривать. И я, короче, ну, не соглашался с ним, спорил, старался убедить его, что он не прав, что нельзя, его идеология неправильная. И потом он написал, что и он сильно заболел, у него рак в голове, в общем, был. Вот. И ему должны были скоро сделать операцию. Вот, должны были сделать операцию, и я говорю, слушай, тебе вообще нужна помощь? У тебя же там малолетняя дочка, жена еще. Может, тебе я могу чем-то помочь? Нужна тебе вообще? Как у тебя положение с финансами? Он говорит, я сейчас в больнице лежу. здесь еду выдают, но есть вещи, которые можно купить за деньги. Я говорю, ну тогда отправь мне свою карту, я перечислю тебе, что смогу, что у меня в силах. Он мне отправил карту своей жены, ну, гражданской жены, и отправил 2000 рублей. Сбербанковская карта, да. Ну, вот и после этого я перестал с ним общаться, я понял, что вот не тот человек, с которым вообще можно разговаривать, общаться. И затем, вот в марте 2015 года мне вот глава нашей диаспоры позвонил, сказал, что твое имя фигурирует в каком-то списке ФСБ. Я говорю, что это вообще за тема такая? Он говорит, вот тебе нужно прийти и объяснить ситуацию. Я пришел в марте, это было, наверное, уже летом 2015 года, и вот сообщил правоохранительным органам, что я общался с таким-то человеком, да, вот, и у него взгляды были, ну, не такие. Ну, в общем, рассказал ситуацию, но не рассказал, что отправил 2000 рублей, это я не сказал. Ага. И после этого, соответственно, проходит, наверное, месяцев 6-8, и меня опять вызывают, говорят, ну, давай с тобой сотрудничать, мы не хотим тебя сажать, мы не хотим идти с тобой на конфронтацию, давай ты пойдешь к нам на встречу, мы пойдем к тебе на встречу. Нам нужно вот это куда-то деть, ну, например, да, вот то, что ты отправил. Я говорю, я же не отправлял никакого финансирования терроризма, я же ничего не делал. Говорю, давай, ну, ты, говорит, видно, человек там грамотный, давай таким образом сделаем. Ты подпишешь все документы, которые мы подготовили тебе. То есть тебе никто сажать не собирается, мы дадим тебе подписку. Через 3 месяца будет ТСУ, дадут тебе условный срок и, может быть, там 40-50 тысяч штраф. И если ты это не сделаешь, то мы сейчас тебя сажаем, делаем, ну, арест, делаем до суда. И сколько будет длиться следствие, ты будешь находиться, ну, в СИЗО. Там, в этом суд, ну, может длиться там год, полтора года. Сколько будет длиться, столько будешь находиться, например, в СИЗО. А тебе это надо? Лучше согласись с нами, мы тебе там сделаем условку. Мы потом связались с главой нашей диаспоры, он говорит, что я позвонил этому, ну, главе управления ФСБ, обо всем договорились, не волнуйся, все подписывай, все нормально будет. Вот делать все то, что они говорят. То есть не нужно с ними пререкаться, не нужно идти с ними на конфронтации. Вот сделай так, и будете условно, ничего тебе никто сажать не будет. Ну, в принципе, я делал то, что мне говорили. Говорит, адвоката не нанимай, ничего там не делай. Вот, в принципе, я делал то же самое. А потом я понял, что меня просто конкретно обманули. То есть здесь нет условного, не то что условного, даже ниже 5 лет даже не могут дать.
Говорил житель Твери Нурлан Гаджиев, которому грозит до 10 лет лишения свободы за денежный перевод в размере 2000 рублей своему знакомому в Турцию. Сейчас Гаджиев остается под подпиской о невыезде в Твери и ожидает назначения даты судебного заседания по своему делу. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Оба недавних соглашения о сокращении добычи нефти в мире могут заметно повлиять на цены, но лишь в том случае, если будут неукоснительно выполняться, в чем у экспертов пока сомнений больше, чем уверенности. А первые реальные оценки появятся не раньше весны будущего года. Но остается неясным, сколь значительным может оказаться прирост добычи сланцевой нефти в США, стоит ценам на нефть вырасти еще. Наконец, как отразится на них укрепление доллара на фоне роста процентных ставок в США. Возможное влияние этих факторов в будущем году на цены на нефть, а значит, в решающей степени и на курс российского рубля, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский обсуждает с российскими экспертами нефтяного рынка.
Итак, сразу два новых мощных фактора влияния на рынок нефти, возникших в декабре 2016 года. Во-первых, два соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о временном на полгода сокращении добычи нефти. Во-вторых, решение Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов вновь повысить ключевую процентную ставку и, более того, представлены планы ее энергичного повышения и в 2017 году. Первый фактор – сокращение добычи в пользу роста цен на нефть. Второй, скорее наоборот, в пользу их снижения, так как предполагает дальнейшее укрепление доллара, что обычно ведет к падению цен на все сырьевые товары, ибо они в долларах и торгуются. Но влияние на рынок нефти какого из двух этих факторов может оказаться большим в 2017 году? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов.
Мне кажется, что в 2016 году
году. Больше все-таки рынок фокусировался на ожидаемой динамике, в первую очередь, предложения, поскольку именно предложение стало причиной обвала цен на нефть, которую мы видели в 2014 году. Соответственно, на наш взгляд, все-таки договоренность со стороны ОПЕК, со странами, не входящими в картель, включая Россию, является сейчас гораздо более важным для рынка, нежели политика ФРС.
Аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Все-таки фактор соглашения ОПЕК и других стран-производителей играет более важную роль как в 2016, так и в 2017 годах. В 2016 году уже цены на нефть на этих новостях поднимались до $55 за баррель. Я думаю, что в 2017 году возможен еще дополнительный рост, если соглашение будет действительно выполнено.
Заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тонурков.
То, что в результате соглашения об ограничении добычи образуется дефицит на рынке нефти, это практически факт. В отличие от роста доллара в ответ на повышение ставки в будущем, скажем, в 2017 году. Есть еще один фактор. Рост доллара играет против цен на нефть, но повышение ставки как таковое играет в пользу роста цен на нефть, потому что оно удорожает кредитование для, в первую очередь, сланцевых компаний, у которых и так большая долговая нагрузка, которым сложно обслуживать свой долг сейчас. Поэтому я считаю, что все-таки скорее ситуация в пользу нефти складывается на 2017 год.
В последние недели фокус многих экспертных прогнозов в отношении рынка нефти в 2017 году как-то сместился от предложения на нем в сторону спроса, что, мол, именно его динамика может в большей степени определять цены на нефть в течение года, чем динамика предложения. И, скажем, Международное энергетическое агентство в последнем своем обзоре прогнозирует, что общемировой спрос на нефть в 2017 году плюс 1,3 миллиона баррелей в сутки – будет меньшим, чем в 2016-м, когда он, по предварительным оценкам самого агентства, составит примерно плюс 1,5 миллиона баррелей в день. Напомним, в целом общемировой спрос на нефть составляет ныне примерно 97 миллионов баррелей в сутки. Александр Корнилов, инвестиционная компания «Атон».
С точки зрения того, какой фактор все-таки более важный, спрос или предложение, ну, честно говоря, я не был бы так уверен в том, что следует, наверное, забыть про фактор предложения и сконцентрироваться на спросе. Наверное, это не совсем корректно, потому что предложение по-прежнему играет ключевую роль. С одной стороны, мы видим соглашение и планы сократить добычу. Как это будет реализовываться, здесь есть ряд вопросов. И, кроме того, есть американская сланцевая нефть, которая тоже оказывает довольно существенную роль. И я напомню, что, в общем-то, американская нефть, она стала главной причиной обвала котировок нефти в 2014 году. Поэтому про факт предложения забывать также не стоит.
Василий Тонурков, рейтинговое агентство АКРА.
Что касается прогнозов на 2017 год, они примерно одинаковы у всех агентств, у Международного энергетического агентства, у ОПЕК и, скажем, у Министерства энергетики США. Все ожидают роста спроса где-то в размере 1,2-1,3 миллиона баррелей. Не нужно здесь говорить, что рост спроса замедляется по сравнению с 2016 годом. Дело в том, что даже показатели 1,3 миллиона баррелей в сутки – это достаточно высокий для рынка нефти. И в условиях не слишком высоких темпов роста мировой экономики это вполне благоприятные для рынка темпы роста спроса.
Андрей Полищук, банк Райффайзен.
Основное здесь все-таки то, что спрос на нефть продолжает расти, и пока нет сигналов к тому, чтобы эта тенденция изменилась. То есть можно с уверенностью сказать, что еще на протяжении долгих лет спрос на нефть в мире будет увеличиваться. Прогнозы меняются довольно часто в течение года, и я думаю, тут главное, что рост продолжается. И мы исходим из того, что в 2017 году спрос на нефть будет расти не менее чем на 1 миллион баррелей в сутки. А тут уже не так важно, на 1,3 или на 1,5.
По прогнозам министра энергетики России Александра Новака, если оба соглашения о сокращении добычи будут выполняться, то на вес предложения нефти в мире, даже включая избыточные накопленные ее запасы, над общемировым спросом на нефть может уйти с рынка уже во второй половине 2017 года. В какой мере вы разделяете такого рода предположения, Андрей Полищук?
Мы считаем, что если соглашение между ОПЕК и другими странами-производителями будет полностью выполнено в 2017 году, то дисбаланс на рынке уже будет нивелирован в первом полугодии 2017 года. Но навес в виде высоких запасов, скорее всего, останется до конца 2017 года, и, наверное, запасы все еще будут высокими в 2018 году, и я не думаю, что они так быстро будут исчерпаны. Тем более, что при высоких ценах на нефть вполне вероятно увеличение добычи в США.
Василий Тонурков.
Если говорить о навесе за счет избыточных запасов, то на столь благоприятное развитие событий можно надеяться только в том случае, если будет соглашение о заморозке добычи продлено на второе полугодие. В первом полугодии, если будет соглашение заполняться, на рынке образуется дефицит, но не настолько существенный, чтобы снять избыток запасов, который создавался в течение нескольких лет. Но если соглашение будет продлено на вторую половину года, на вторую половину года как раз приходится пик потребления нефти. За счет этого дефицит может существенно увеличиться на рынке. В этом случае действительно вполне реалистично прогнозировать балансировку рынка даже с учетом запасов накопленных.
Мы уже вспомнили о факторе сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Во втором полугодии 2016-го и мировые цены на нефть заметно подросли, и, соответственно, количество действующих буровых установок в США выросло почти на 60%. Однако какого-либо сдерживающего влияния на рост мировых цен на нефть это практически не оказало, хотя и широко ожидалось. По вашим представлениям, если предположить, что в 2017 году цены на нефть, скажем, не превысят $60 за баррель, фактор американской сланцевой нефти может так и не проявиться заметно? Александр Корнилов.
Следует отметить, во-первых, что нефтяная индустрия имеет довольно большую инертность, то есть от начала бурения до непосредственно начала добычи на месторождении проходит определенный срок, там от нескольких месяцев там, до полугода. Второй момент, мы увидели довольно существенное сокращение объема добычи в американской нефтяной индустрии, тем не менее, если посмотреть, что происходит сейчас, значительный прирост количества буровых установок в Америке, и другим индикатором достаточно серьезно возросшей активности в американском сланце является бум IPO сланцевой компании, который происходит на момент. То есть сейчас очень многие американские сланцевые производители, там от мелких до сравнительно крупных, выходят на фондовый рынок в Америке, привлекая капитал. То есть это означает, что, в принципе, сланцевая индустрия в Америке встает с колен, и, наверное, в 2017 году мы уже можем увидеть какой-то серьезный прирост добычи, который, естественно, отразится в статистике добычи в Америке в целом. Более того, сейчас при нефти 55 Brent все больше и большее количество сланцевых проектов в Америке, оно становится безубыточным, скажем так.
Василий Тонруков.
Добыча на сланцевых скважинах падает очень быстро, вплоть до того, что на первые два года добычи приходится больше половины общей добычи на скважине сланцевой. Соответственно, для того, чтобы просто поддерживать добычу на достигнутом уровне, нужно поддерживать бурение новых скважин. Исходя из той статистики, которую публикует Министерство энергетики США, получается, что просто для того, чтобы добыча нефти именно сланцевой сохранялась на достигнутом на текущий момент уровне, скорее всего, понадобится увеличить бурение еще процентов на 60. То есть то, что бурение восстанавливалось, это лишь замедлило темпы падения добычи. Но тех объемов бурения, которые есть в текущий момент, их недостаточно для того, чтобы падение добычи остановилось.
Какая же цена, скажем, американской нефти сорта WTI? Этим компаниям необходимо, по вашим прогнозным расчетам, чтобы нарастить объемы бурения еще наполовину? Напомним, баррель нефти WTI стоит сегодня на $2 меньше, чем баррель нефти сорта Brent. А такого рода расчетов сегодня на рынке нефти множество.
По крайней мере, наша модель показывает, что при ценах на нефть ниже $65 за баррель WTI, скорее всего, о росте добычи относительно текущего уровня говорить не приходится в США. По крайней мере, сланцевой нефти. В целом, наше мнение заключается в том, что в пределах там, $60-65 за баррель особо нет поводов для беспокойства по поводу возможного роста добычи сланцевой нефти в США.
И в 2015-м, и в 2016-м среднегодовая цена нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, составляла примерно $45 за баррель. Какой она сегодня представляется вам на 2017 год по совокупности факторов? Александр Корнилов.
У нас прогноз на 2017 год по цене на нефти марки Brent составляет $54. Мы ожидаем роста цен на нефть до $57 уже в четвертом квартале 2017 года, при этом средняя получается где-то $54. То есть, в принципе, это близко к текущему, то есть $55. Мы все-таки исходим из предположения, что договоренность ОПЕК и не ОПЕК соблюдается, но плюс ко всему мы все-таки видим определенные опасения с точки зрения возрастающего предложения стороны Америки, что, естественно, будет серьезным образом ограничивать возможный потенциал роста цен на нефть в 2017 году как реакцию на действия традиционных стран-производителей.
Василий Тонурков.
Я не возьмусь назвать точную цифру, я могу говорить только о некой фундаментально обоснованной цене, до которой в какой-то обозримой перспективе могут цены на нефть дойти. На мой взгляд, это цена в районе $65. Но это не произойдет одномоментно в любом случае. Соответственно, средняя цена наверняка по 2017 году будет существенно ниже. Но ощущения таковы, что ниже 50 средняя цена не будет все-таки.
Андрей Полищук.
Мы считаем, что в 2017 году добыча в США будет балансировать рынок, и, соответственно, если цены на нефть на даже короткий промежуток будут выходить выше $60, то добыча в США будет увеличиваться более серьезными темпами, и, соответственно, цены будут возвращаться в коридор где-то $50-60 за баррель. По нашим оценкам, цена на нефть в 2017 году составит около $55 за нефть марки Brent, то есть не слишком отличающуюся от текущих уровней. Тому причина как раз при резком росте – это увеличение добычи в Штатах, и при снижении ниже $50 – это вновь ее сокращение. То есть это будет основной балансирующий фактор.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики рынка нефти. Заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» Василий Тонурков, аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Андрей Полищук.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Русская кинодвадцатка» Лениниана Михаила Рома. Ведущий Сергей Юринен. Впервые эта программа вышла в эфир 29 декабря 1996 года.
Лениниана.
Ваш документ? Ваш документ? Кого это ищут?
А кто его знает? Немецкого шпиона какого-то? А Ленина, что ли?
Ваш документ.
Картина первая. «Ленин в октябре». Производство студии «Мосфильм». Премьера в Большом театре 6 ноября 1937 года. В канун 20-й годовщины Октябрьской революции. Режиссер Михаил Ром, сценарий Алексей Каплер, сорежиссер Дмитрий Васильев, оператор Борис Волчек, художник Борис Дубровский Эшке, музыка Анатолий Александров. В главных ролях Борис Щукин, Ленин, Семен Гольштаб, Сталин, Покровский, Дзержинский, Ковалевский, Керенский, Николай Охлопков, рабочий большевик Василий, телохранитель Ленина.
Какой поезд?
75-й, из Финляндии.
Отвернитесь. Возьмите вот Браунинг.
Нет, не возьму. Вам партия получила доставить меня в полный сохран, вот и доставляйте.
Ну тогда отойдите от окна.
Пожалуйста.
Более полувека ложь наезжала на зрителя с первых кадров. Телохранителем Ленина в реальности был финский коммунист Эйна Абрамович Рахья, казненный в 1936-м, в канун рождения Лениниана. Соавтор Рома по обыкновенному фашизму, киновед Майя Туровская, Москва.
Ленин в октябре и Ленин в 1918 году для своего времени были чемпионами проката. Это надо иметь в виду обязательно, потому что Михаил Ильич Ром не умел делать картин, которые были бы неинтересны зрителю. Вот он делал настоящее зрительское кино. И Ленин в этом смысле, будучи фильмом-идеологемой Лениниана, в то же время принадлежала вот к этому зрительскому народному кинематографу 30-х годов.
Хочу говорить ясным языком. Россия должна иметь некоторый порядок.
Святая правда. Железный кулак нужен.
Порядок, который установит сейчас открыто не кажется возможным. Но мое правительство поручило мне оказать любую помощь для установления в России железного порядка и продолжения войны.
Святая правда.
Я полагаю также необходимым принять некоторые меры относительно большевистских лидеров.
Ленина убить и немедля.
Петроград, 17, начало октября. Ленин возвращается из Финляндии в Российскую Республику, по его словам, самую свободную в мире страну, пока еще свободную. Первую ночь в столице он проводит на полу в квартире телохранителя, жена которого на сносях.
Какая прелесть! Распашоночка! Ну, поздравляю! От души поздравляю, товарищи!
Ждем сына!
Страшно очень. И не время теперь. Какой он отец?
А что?
Тюрьмы до ссылки.
Вот так-так.
Погодите, погодите. Скоро все будет иначе. Скоро.
20-летие Октябрьской революции в 1937-м надвигалось без юбилейного фильма. Сталин дал указание, чтоб картина была. Молодой красивый Каплер, впоследствии пострадавший от Сталина за связь с его дочерью, представил сценарий под названием «Восстание», который летом 1937-го вождь переименовал и одобрил. Сроки были невозможные, но с юбилейной картиной был шанс выйти в первые номера важнейшего из искусств. И Михаил Ром решил поставить на карту все. 10 августа картина была запущена в производство. Из Петербурга режиссер и киновед Олег Ковалов.
Мы не можем сказать, что фильмы Рома были конъюнктурными. Ром, ощущая то, что изменилось время, он чувствовал примерно то же самое, что чувствовал Вертов, что идеалы октября выветриваются, что наступает иное время, что к власти приходят иные страшные, странные, непонятные люди. И глубокая неудовлетворенность тем, что происходит в стране, оно и заставляло художника обратиться к истокам.
Василий, от Петра письмо.
Потом. Это из деревни, от ее брата.
Ах, из деревни? Это очень интересно. Почитайте, если можно.
Пожалуйста. Вот. Теперь мы с возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот, Терентьевых спалили. Только вот не знаем, можем сейчас брать землю, или же выйдет на этот счет какое распоряжение.
Брать. Напишите, чтобы отбирали.
И что делать с помещиками?
Выгонять. Пусть выгоняют всех.
А вот он дальше пишет. Хотели и гнать, а потом решили и всех поубивали.
Ага. Ну что ж, очень толковое письмо.
Из Москвы последний исполнитель ленинской роли в СССР в спектакле по пьесе Шатрова «Суд над Лениным» Александр Калягин.
Я понимаю, что картина делала свое дело, как бы сказать, работала на что-то, определенным образом работала на идеологический аппарат. Но тем не менее, игнорируя все, перечеркивая все, вдруг Щукин в этом исполнении был удивительно прост, ясен. Может быть такой человек, может быть такой мужичок. Может. И Щукин в этом смысле подбросил поленья в топку идеологической печи, когда люди стали еще больше верить в этого вождя. Знаете, лучше бы он плохо сыграл, бывает так. Но он сыграл действительно гениально.
Под давлением Ленина 10 октября ЦК партии большевиков принимает решение о немедленном вооруженном восстании. В газете «Новая жизнь» Зиновьев и Каменев придают эти планы гласности.
Какая подлость! Какая безмерная подлость! Где же граница бесстыдству?
Товарищ Василий, вот полюбуйтесь. Эти политические проститутки нас предали! Предали партию, выдали планы ЦК! Бандиты!
Это был фрагмент программы «Русская кинодвадцатка» Лениниана Михаила Рома. Ее вел Сергей Юринен. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 28 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.